Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Де був Бог, коли мені було так погано, коли я втрачав те, що мені дорого? Якщо ви задавалися такими питаннями, то цей ефір для вас. Наш гість – Гарбар Ірина, релігієзнавець, магістр богослов'я, пастор церкви Проголошення Слова в місті Києві. Доброго дня, Ірино.
Добрий день.
Ірино, розказуйте. Я знаю, що ви на власному досвіді знаєте, як це – втратити те, що дорого. Я знаю, що ви втратили значну частину свого майна, і вам є що розказати нашим слухачам. Так. Давайте почнемо з цього.
Так, добре. Я привітаю всіх, хто нас слышит сьогодні, хто, може бути, буде слышати. Якщо ви сьогодні переживаєте волнение, может быть, в вашей душе сегодня пустота, может быть, вам кажется, что земля, она уходит из-под ног. Я верю, что тот опыт, который в моей жизни был, и который я прошла, и сегодня я могу сказать, что моя душа жива, что сегодня я продолжаю быть способной радоваться жизни, я продолжаю видеть удивительные вещи каждый день, если вы тот человек, я прошу вас остановиться и действительно послушать опыт моей жизни, свидетельство моей жизни, как это бывает. Я верующий человек, но, знаете, с одной стороны, мы можем все сказать, что мы верующие, потому что мы же живем с вами в христианской стране. Мы не в мусульманской, и поэтому...
Але верующий у що?
Що? Чи в кого? Угу. Мы еще так можем задать вопрос. И, к сожалению, я была... если бы меня спросили, ты веруешь? Вот 20 лет назад, да, конечно, я бы сказала, конечно, да, я верую. Но вот моей проблемой было то, что я верила в собою нарисованного Бога. У каждого человека есть свое какое-то представление о том, какой должна быть жизнь, какие должны быть ценности, какой должен быть Бог, какое должно быть будущее. И вот в мою жизнь вот просто ворвался истинный Бог из Библии. Бог, сотворивший небо и землю. Это произошло 21 год назад. И произошло это удивительным образом. Впрочем, как всегда, Бог действует очень удивительно, и я сегодня уже это знаю. И он пришел в мою жизнь тогда, когда я его не искала. Потому что в моей жизни 21 год назад было все достаточно комфортно, был полный достаток. Это было то время, когда вот прошло несколько лет после того, как Советский Союз, он распался.
После 90-х.
После 90-х. У меня муж, он был инженером, работал на заводе «Большевик», но пришли перемены в страну, и он начал заниматься бизнесом. И бизнес его состоял в том, что он купил линию по производству металлопластиковых окон, но поскольку это были огромные деньги, и линии это, они были только тогда за границей, и была такая австрийская фирма «Алюматик», он купил в лизинг, он не купил, он как бы взял аренду с выплатой стоимости этой линии. И так, и он начал работать. Я в то время тоже, у меня было торговое образование, и тоже я начала свой небольшой бизнес. Я ездила за границу, я привозила товар, у меня было больше 10 магазинов в Киеве, я сдавала товар на реализацию, и Ну, в жизни на тот момент мы ни в чем не нуждались нашей семьей. У нас на тот момент было...
У вас было свое житло?
Было две квартиры в Киеве, у нас было две машины, достаточно, ну, на то время, ну, престижные, комфортные и импортные, скажем так, да, импортные, иностранные машины.
В 90-е это была роскошь.
Да, это было все. У нас... Мы ездили отдыхать за границу, мы были в Париже, мы были в Тунисе, мы были... То есть жизнь, она была прекрасна.
Потреб ніяких не було.
Абсолютно.
Криза 90-х вас не зачепила.
Вот 90-й і 91-й – нет. І знаєте, вот в этот момент я была за границей, была в командировке, и мы сидели в ресторане, и одна женщина, которую я видела первый раз, она начала говорить о том, что вот в Киеве есть церковь, и очень удивительная, и Бог делает удивительные вещи. Мне не нужен был Бог. Для удивительных у меня жизнь удивительная была. Мне не нужен был Бог. Но у меня была приятельница, которая на тот момент, она уже 4 месяца не спала. И мы объездили всех врачей, и никто не мог поставить ей диагноз. И
просто-таки бессонница?
Вот она не спала. Приходила ночь, она похудела у нее. Она уже, знаете, я кажу, на Украине лица спала, синяки, все. А диагноз поставить ей не могут. И я слушала о церкви, о том, что там наркоманы получают свободу, семьи восстанавливаются. Но мне-то это ничего не надо, потому что у меня...
Вот так, жизнь малина.
У меня жизнь малина, мне это все не надо, просто не интересно. Но для нее, я думаю, у нее без выходный вариант. И, ну, если церковь, и если там как бы кто-то или что-то делает подобные вещи, значит, нам нужно этим воспользоваться. И я приезжаю после этой командировки домой. Я беру адрес у этой женщины, где находится эта церковь. Я себе слабо вообще представляю, понимаете? Мы в христианской стране, мы себе представляем церковь. Это здание, купола, это иконы. Это два раза в году максимум, один раз на Пасху, второй раз на Рождество. И то на Рождество крайне редко, у нас свои традиции на Рождество.
Більше Новий рік, ніж Різдво.
Да. И я приезжаю домой, я звоню этой приятельнице, я говорю, послушай, тебе уже все равно. Ну, давай мы пойдем туда. Пойдем, и вдруг произойдет что-то, что вот поможет тебе.
Тобто ви вірили в зцілення?
Я верила в то, что ей там надо быть. Я даже тогда я не могла сказать, во что-либо я верю.
Коли же нічого не допомагає, лишається тільки один варіант в церкву.
Да, надо идти. Вот все варианты. У меня, видно, Господь наделил меня таким характером, что не сдаваться, надо искать и везде. Это потом я уже узнала, что в Евангелии написано «стучите и отворят вам». Ищите и найдете, просите, и дано будет вам. Но до этого я не знала этого всего. И мы пошли с ней, мы собрались и пошли с ней на это богослужение. И вот, может быть, кому-то сейчас это будет важно услышать. Иногда внутри нас есть такие созданные стереотипы и убеждения. Какой должна быть церковь, какой должен быть Бог, как он должен отвечать, как должны выглядеть там в церкви. И вот когда я пришла туда, вы знаете, это был просто разрыв убеждения. Это вот, знаете, как будто бы в столе перерезали ножки, потому что представление о церкви, о Боге, о верующих, обо всем, оно было изменено.
Церковь... Что самое вас вразило?
Меня очень впечатлило две вещи. Первое – это внутри меня. Я разумом. Я не понимала, потому что у меня же, я знаю, какой должна быть церковь. И вдруг я прихожу, а там поют веселые песни. Там проповедуются...
Вы про протестантскую церковь
так,
говорите.
Там проповедуется слово, которое я понимаю. Мне понятно это слово.
Зрозумілою мовою.
Зрозумілою мовою. Но самое большое свидетельство, я думаю, что это мое вот внутри меня, моей душе. Я почувствовала, что это невероятный комфорт, и это то место, где я хочу быть. Это то место, и я подумала, как это, какая-то параллельная реальность вообще.
Зомбуют.
Нет, параллельная реальность, и я о ней ничего не знаю. Параллельная, параллельно всему, что происходит вот в этом мире, параллельно, оказывается, есть Бог. Мысль, что Бог, оказывается, есть, и Он реальный и живой, она пришла ко мне именно, когда я пришла в такую церковь, где разумом понять сложно, потому что это нарушает какие-то твои представления о том, какой должна быть церковь. А внутренность, она говорит, что это у тебя есть внутри свидетельство, что это место, оно правильное, и что оно комфортное. И когда, конечно же, был призыв в евангельских церквях, призыв к покаянию. И, конечно же, знаете, я не алкоголик, я не наркоман, но я среднестатистический грешник. И, конечно, когда сказали, что если вам есть за что каяться, выходите сюда. И я за руку взяла свою приятельницу, и мы пошли.
Угу.
И я понимала в жизни... У каждого есть то неправильное, что ты в суете каждого дня ты это не видишь. Но когда ты попадаешь в то место, где Бог особым образом он тебя касается, ты понимаешь, что тебе действительно что-то в жизни нужно менять. Ну и во всяком случае тебе вот сейчас тебе нужен Бог.
Как вашей подруге это помогло?
Вы знаете, мы еще раз с ней пошли, но это уже было вот в районе, где мы жили, и она больше никогда не пришла. Она вот этой немощи как будто бы не было у нее. Вот у меня такое впечатление, что все это было только ради того, чтобы я попала в церковь. Потому что после того, когда я попала, я до сегодняшнего дня...
Она нормально-то проспыть.
Она спит нормально, но, к сожалению, она сегодня еще не верующий человек, но моя жизнь, она изменилась радикально. И знаете, если вот говорят, люди приходят, як тревога, то до Бога, да, то вот в моей жизни у меня как бы не было необходимости искать Бога, но самое интересное, у меня началось тогда именно, когда я попала в церковь. И это совпало вот с событиями кризиса, который произошел в нашей стране. Вы
Яка криза була у вашому житті за це через декілька хвилин?
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Благословенная женщина Божья, как про вас пише Оксана Якубчик. У нас зараз в гостях, нагадую, пастор Ірина Гарбар. От і говоримо ми на тему, як вірити Богу, коли втрачаєш те, що дорого. Якщо у вас є якісь питання або якісь історії на цю тему, ви можете нам писати їх у Viber та Telegram за номером 099-228-2808, а також телефонувати у студію 0800 30 14 13. Ну і, звичайно, наша сторінка у Фейсбуці, сторінка так і називається «Радіо М». Отже, пастор Ірина, розказуйте, як далі відбувалася ваша історія. Ви кажете, що ви повірили в Бога, і потім почалися якісь у вас випробування.
Знаєте, тоді церква, вона збиралась в неприспособлених залах. І от,
в ДК?
В ДК, був плохой звук, і от були такі пісні, знаєте, «Бог нам благо дасть», но поки це ехом доносилось до кінця зала, так некоторые слышали «Бог бабла нам дасть». І всі виходили, такі от многі такие свидетельства, они были наполнены тем, что действительно Бог в их жизни делает удивительные перемены.
Бабла дае.
Ну, как бы меняет жизнь. И Бог правда такой, но у меня начало происходить что-то невероятное, и чего я не могла тогда, еще будучи очень новообращенным верующим, я не могла найти объяснение, что же происходит. А начало происходить следующее. Это совпало с кризисом 98-го года, 99-го. Вы, наверное, не помните, вы молодые люди, но
мне
тогда...
Мне было тогда 6-7 роков.
Да, тогда доллар, ну, чтобы вы понимали, муж начал заниматься бизнесом. Кредит, который он взял за вот эту линию производства, у него 30 человек, сотрудников, которые работают. Кредит, который он взял, ему нужно было отдавать в иностранной валюте. На тот момент...
В долларах.
В долларах. Даже в Deutsche Marks, по-моему, потому что это была Австрия, и тогда же еще не было. Значит... И на тот момент он заключает договор с одной очень крупной строительной компанией об остеклении 3 16-этажных домов. Это достаточно очень такой хороший заказ, который должен был покрыть все расходы, все кредиты, все. Но в этот момент происходит вот этот кризис. И когда курс доллара с 1,85, он за одну ночь становится 3,80.
В два рази.
В два рази.
Це як була криза після революції 14-го року, так?
Так, так.
Коли долар був там 17 і потім майже 30.
Так. І в одну ночь ми з мужем просипаємося не просто банкротами, а мы просыпаемся должниками. Почему? Потому что никто обязательств не снимал. Он должен продолжить остеклять эти дома, договор с этой компанией, который заключен. И в договоре, но потом, как мы уже разбирали, знаете, тогда никто не умел. Тогда никто не знал, а как вести бизнес. Тогда никто не знал досконально, а как правильно, а как... Все учились по ходу. И в договоре не было указано вот такая возможность этой курсовой разницы. И мы проснулись с мужем с долгом в 250 тысяч долларов.
Ого!
Это сегодня немаленькая сумма, но на тот момент, если перевести в стоимость однокомнатной квартиры, тогда однокомнатная квартира стоила порядка 9-10 тысяч долларов. То есть за эти деньги можно было купить...
А до того, как выходит у вас десь 100 тысяч был, так, кредит? Если он в два раза вырос...
Нет, дело все в том, что была, вот был кредит за эту линию, да, и наложились обязательства, которые уже по изготовлению продукции, на которую выросли все комплектующие в два раза.
Ага.
И этот вопрос нужно было решать.
Значит, тобто навіть якщо продати все майно, воно б не допомогло?
Нет, його не вистачило. И что предлагают тогда моему мужу? Но что сегодня, вот, может быть, кто-то слышит, и вы в подобной ситуации, и вы разочарованы, вы не знаете, что делать, вы находитесь под гнетом вот этой ситуации, когда вас гнетет, вы должны, вас теребят из-за вот этих долгов, вы не знаете, в какую сторону смотреть. Я сегодня хочу вам сказать, чтобы вы не отчаивались, выход на самом деле есть. Это не конечная точка, это не тупик. Из этих трудностей всегда есть выход. И, конечно же, я скажу, что этот выход в Боге. Вот в Боге, которого вы, может быть, не знаете сегодня, как Бога, который действительно печется, обеспечивает, который дает выход, который дает душевной силы пройти эти обстоятельства.
Бог дал вам 250 тысяч долларов?
Нет, я скажу вам, что Бог делал за это время. Значит, и мужу предлагают взять кредит в банке, и рассчитываться, знаете как, с одного переложить в другое. И тогда на тот момент была такая услуга банка, что можно было гасить проценты, а тело, оно пролонгировалось. То есть на следующий год сумма тела, она могла переноситься. И тогда, когда мы погасили кредиты, и оставалось там очень немного, именно проценты, банк принял решение, что на следующий год ничего не пролонгируется. И приходит банк и накладывает арест на нашу квартиру.
А она была в кредите?
Она была в кредите, чтобы муж мог покупать комплектующие и свои обязательства по договору, ага, уже по вот с этой строительной компанией, чтобы можно было их... И банк приходит и накладывает арест на квартиру.
Выселяют вас.
Ее начинают продавать. Квартиру начинают продавать. И я ничего не понимаю. Когда я была без Бога, без реального, без живого, без Бога Библии, когда я, ну, мы сами работали, все, у нас было все, и к нам все приходило. Когда я пришла в церковь, и начала молиться, и начала понимать, что Бог меня любит, что Он меня спас, что Христос был на кресте ради меня, и что Он действительно благ.
Почему
это все происходит? Каждый раз, когда приходили смотреть квартиру покупатели, я не могла понять. Я говорила, почему? Что это? Что это? Почему это так происходит? И знаете...
А друга квартира?
В другій ми не жили, бо це був мій склад. Я ж також працювала. Ага. І от в один день я сказала, знаєте, внутрі я розумію тих людей, які теряють сьогодні жилье. Я понимаю людей, которые теряют огромные суммы денег. И не потому, что они пьют, или не потому, что они там, знаете, неправильно распоряжаются, а бывают вот такие форс-мажорные обстоятельства, независящие. И люди оказываются... И знаете, мы же привыкли. Люди, обычные люди, не живущие какими-то духовными ценностями, для них это все. Смотрите, мир этот, он встречает по одежке. Посмотрите, звучайно, чем круче машина, тем человек себя увереннее чувствует. Чем лучше он стоит, допустим, у него больше имущества.
Статус
это определяет ценность человека. Но сегодня я понимаю, что это ложное определение. Это не все. Хорошо иметь дома, хорошо заниматься бизнесом, хорошо, но жить только этим – это плохо. И то, чему Бог меня учил, Он меня учил жить этими другими ценностями. Что стало происходить? Когда я, знаете, я такий вислів український, реве та стогне Дніпр широкий. Моя душа, вона ревла...
Шевченка вислів.
Так, вона ревла та стогнала, потому что я не понимала.
Ви продовжували відвідувати церкву?
Звичайно. Мало того, я переживала Божье присутствие. Я понимала, что Бог говорит, но я не понимала, что это за ситуация, почему так со мной
церкви
происходит.
Церкви вам, мабуть, казали, все буде добре.
Конечно.
Але ставало все гірше і гірше.
Оставало все гірше і гірше. Такое впечатление, что всім Бог дає, а в мене Бог забирає. І от в один день, знаєте, это був пиковий, видно, день, я молилась, і я сказала, Господи, если ты есть в этой ситуации... Пусть эта квартира сегодня продастся. Это было с утра. В обед был подписан договор о продаже квартиры. Понимаете, мы все люди...
Дети у вас уже были?
Сын был. И сын уже...
Сколько ему уроки было?
Он заканчивал 10 класс. Уже он достаточно был взрослый. Знаете, мы все... ничего не меняется в этом мире на самом деле. Мы думаем, что это мы определяем, да, вот что ценно, что важно. Точно так же было, когда Христос пришел. его народ, они решили, что он порешает все их вопросы. Прежде всего, что он воцарится, и он будет царем. И, наконец-то, те притеснения, которые переживали они от Римской империи, прекратятся. Они думали, что все их материальные вопросы, они тоже будут решены, душевные проблемы будут решены. Но он пришел для того, чтобы решить главный вопрос. И этот вопрос – это вопрос разрушенных наших отношений с Творцом. И сегодня я могу сказать, что весь этот процесс, который был у меня, он был по причине того, что Бог взял меня в команду космонавтов, в команду Царства Божьего, в команду тех людей, кого Он предопределил для вечности. И ценности мы не можем сами поменять ценности. Ну как мы можем сказать… Ну, я умею жить и в скудости, и в изобилии. А как научиться, если у тебя скудости не было?
Боже, испытай меня богатством.
Никто не молится так. Я тоже так не молилась. Я уверяю вас, никто. И когда идут такие потери, нам больно. И единственное, что может помочь, это чем ближе мы будем приближаться к источнику всякого блага на этой земле, тем блаженнее будет становиться наша жизнь.
Цікава думка.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Як реагував чоловік та син на всі ці обставини, що відбувались, коли на вас висить здоровенний борг, вас забирають квартиру? Як вони реагували?
Я скажу вам от одним словом. Якщо хтось думає, що от все проти них, от сьогодні, зараз, якщо хтось нас слышить, і вам кажеться, що все піднялось проти вас, нам казалось, что весь ад, он восстал на нас. Что все зло, которое есть, вот везде, куда бы ни посмотреть на тот момент, все было ужасно.
А что еще, кроме квартиры, кроме боргу, что еще?
Я вам скажу, что еще. У меня очень замечательный муж. И сегодня у меня тот же муж и тот же замечательный муж. Но вот это давление, которое пришло на него, потому что он ответственный руководитель, потому что он ответственный за ту продукцию, которую он делает, он ответственный за людей, которым он должен выплачивать зарплату и фактически тоже отвечать за их семьи, он ответственный за свою семью, и он этого не выдержал. И у меня муж, который не пил и не курил, он начинает потихонечку просто терять критику. У него не хватает внутренних сил пережить эту ситуацию, и он ищет выхода. И, конечно же, он ищет выхода там, где его ищут везде. Он думает, он немножко выпьет, это немножко станет ему легче его душе. Он немножко расслабится, уйти от реальности. Но как бы ты немножко не уходил от реальности спиртными напитками, ты попадаешь в другую реальность. Эта реальность никуда не девается, но другая, та реальность, которая приходит с алкоголем, с утешением, в наркотиках, в спиртном, она становится невыносимой. И в один момент я понимаю, что я теряю человека, я не за такого человека выходила замуж.
Тобто він почав регулярно вживати алкоголь.
Употреблять спиртные напитки и таким образом уходить как бы от всех этих проблем,
що
которые
син?
Навалились. Сын на тот момент, он пришел уже в церковь. И он не понимал, почему так происходит, потому что он вырос в достатке. Но это был вызов и, для меня.
Вы ему якось пояснювали, чому так відбувається?
Я единственное, что ему говорила: Дима, Бог верный, так будет не всегда. Почему? Потому
что не было такого момента, коли от вам хотілося кричати: чому, Боже, чому ти мене залишив?
Я знала, що Бог мене не залишив. Почему? Потому что я слышала его, Я читала его слово. Я скажу вам, что я делала. И, может быть, это станет тоже советом для кого-то. Мы въехали в однокомнатную квартиру.
Там, где у вас склад был.
Там, где был склад. Потому что уже на тот момент я прекратила заниматься бизнесом. И я больше посвящала себя, ну, служению, познанию Бога. Вот тому доброму делу, которое делает...
Служению в церкви.
Служению в церкви. И у меня не было даже места, где молиться. И я выезжала на поле, у нас однокомнатная квартира была на Троещине, я садилась на машину, выезжала на поле, там, где пастухи пасли коров, и я выезжала туда даже раньше, чем выезжали туда, ну, выходили туда пастухи с коровами.
Это 5 ранку?
Это где-то было 5-6, вот так вот. И то, что я делала, я кричала, потому что...
так сказали, на Троещине пастухи пасли корів. Я прям навіть не уявляю, коли це було, чесно кажучи.
Да, это было, были такие времена, сейчас там уже коттеджные городки, но когда-то там были поля, где пасли коров. Я выезжала, и я скажу вам, нигде, если кто-то ожидает от меня рецепта, да, как оно все происходило, а если вы еще, если вернуться в то время и открыть газету рекламы и посмотреть, что фирм по изготовлению окон было больше, чем чего-либо, ну, продукта, который предлагали, то это чудо, что работая, продолжая работать, Бог... Он создал такие обстоятельства, что работая, это не просто ты открыл холодильник и в морозильной камере вдруг обнаружил пакет и 250 тысяч долларов.
Но там есть такий стереотип, да, коли кажуть, Бог послав. Це ніби, знаєте, так ти йдеш, тут перед тобою мішок з грошима, бум. А насправді це ж не так працюється. Тобто Бог дає можливість заробити.
Так, звичайно, тому що кожен клієнт – це чудо. Каждое правильное распределение финансов – это чудо. Но перед тем, вот когда в тот день я молилась и говорила, Господи, если ты в этом есть, потому что, знаете, ну мы сначала думаем...
Квартиру все-таки забрали.
Квартиру забрали, да. И ты думаешь, ну за этим точно стоит какая-то нечистая сила. И вот неверующие люди, они идут к бабкам, к гадалкам, они идут там, отшептывают, откатывают, делают какие-то вещи. Верующие...
Не было такой думки?
Нет, я же уже
взагалі.
Я была в церкви, но в церкви есть маленько другой.
Тобто вас в церкви так надихали, что все будет добре, что вам, ну, не хотелось шукать якогось іншого виходу?
В церкви раз, но второе очень важно. Важно, вначале было слово. Важно получить это слово самому, потому что нас ничего не удерживает.
Слово вы маете на увазе Библию?
Да, Библию, через которую Бог говорит лично тебе, и ты имеешь внутреннее свидетельство. Вот сегодня, может, кто-то может смеяться, как Библия может тебе говорить, особенно если нас слушают неверующие люди. Но если вам плохо, если вы в этой ситуации, вы попробуйте. Вы попробуйте, если вы испробовали все, и вы сегодня в отчаянии, в разочаровании, вы откройте и скажите, вот если эта женщина, которая свидетельствовала, она говорит правду, я открою Библию, скажи мне и дай мне это слово, которое меня утешит. Я скажу вам, нет другого места сегодня, для меня нет другого места, кроме вот этого уединенного, когда Бог, Он самый... Он удивительным образом, знаете, если вот сегодня депрессию лечат антидепрессантами, так я вам скажу, я знаю, кто такой антидепрессант.
Кто?
Это Господь и Его Дух. Потому что Он вселял в меня такую надежду, которой хватало и на меня, и на моего мужа, и на моего сына. И через время пастор церкви, в которой Господь меня обратил, он рукоположил меня на пасторство. И Божьей силы и духа хватало еще ободрять церковь, потому что тогда было очень тяжело всем. Это, знаете, как вот в истории с Давидом. Ему было плохо, за ним гонялись, Бог нашел, кому еще хуже.
До речі, так, мені, коли теж в моєму житті були скрутні обставини, мені на той момент було десь 16-17 років, і мені порадили читати саме псалми. І дійсно, я коли читав псалми, я думаю, та, мої всі проблеми порівняно з тим, що переживав Давид, що він помазаний на царя, але змушений зараз переховуватися в печерях, його хочуть щодня вбити, я думаю, та мої всі проблеми порівняно з цим просто тю. І він, от що мене дивувало, він попри це все, він майже в кожному псалмі, він дякує Богу.
Так.
Він каже, який Бог великий, який Бог могутній, і він вірить йому.
Так.
Оце реально мене надихало, я прямо аж молився цими псалмами, і це допомогло.
Безусловно. Я скажу вам, от я сьогодні, знаєте, якщо б я, може бути, була б там економістом, но сьогодні весь мир. Вот я скажу вам, весь мир находится в такой ситуации, когда гарантий того, что завтра не произойдет опять кризис, а мы знаем, каждые 10 лет есть статистика и кризис вот финансовый, экономический, политический, один за другим тянутся, они происходят с завидной периодичностью. Где сегодня найти это спокойное место?
Що допомогло Ірині вийти з такої кризи? Дізнаємося за декілька секунд.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Отже, у вас забрали житло, квартиру, на вас висів борг, виходили в поле молитися до пастухів, майже як Давид. Що було потім? Як от з цієї віри вже почалися якісь реальні справи, які допомогли вам з цього всього вибратися?
Все.
І що тримало взагалі от вашу віру?
От, во-первых, що таке віра? Ну, от мы с вами сегодня только познакомились. Но единственное, во что вы можете поверить, что если в следующий раз вы меня пригласите, я приеду вовремя и, может, не с пустыми руками.
Это точно.
Больше вы ничего не знаете, вот кроме того, что я рассказала, поделилась. Вы ничего не знаете обо мне. Я только знаю, что у вас дочка 2,5 года, которой очень нравится ходить в церковь к деткам. Вот. Мы можем наши отношения уже вот на каком-то уровне мы немножечко, да, друг друга узнали. Что такое вера? Вера – это наше доверительное. Бог призывает нас к доверительным отношениям с Ним. Как развиваются эти отношения? Эти отношения, они развиваются в процессе. И вот в процессе вот этих ужасных обстоятельств, я в прошлом блоке сказала, что Бог дал мне слово. И, конечно, это больше касается, поймут меня больше верующие люди, хотя я скажу вам, и сегодня и они нуждаются, потому что и верующие порой попадаем, мы попадаем вот в такие вот проблемы. И когда я сказала, все умирает, ты есть Бог жизни, а у меня все умирает. Отношения с мужем умирают. Все благо, которое было в моей жизни, оно умирает. И Бог напомнил мне одну историю. Это история, когда Елисей, он приходил к женщине, у которой не было детей, которая была обеспеченная, которая предоставляла ему место, чтобы он находился в этом городе. И через год он сказал, у тебя будет сын. Угу. И прошло время, она родила сына, и этот сын заболевает и умирает. И он мертвый. И ты, наверное, знаешь эту ситуацию, эту историю, да? И она никому ничего не говоря. Она поднимается, а тогда Елисей с учениками был на горе. И она идет к нему на гору. Она ни с кем не здоровается. Она даже мужу не говорит. Она идет на гору туда, чтобы позвать Елисея, ну, чтобы сказать, что ситуация вот такая, сын умер.
Ты же обещал.
Он посылает Гиезия, и Гиезия ничего не может сделать. И тогда идет Елисей, и он ложится на этого ребенка, и он глаза в глаза, уста в уста, дыхание в дыхание, и он воскрешает этого мертвого сына. Я читаю эту историю, и внутри меня возникает вопрос, что мог сделать этот мертвый сын, чтобы воскреснуть?
Мертвый сын?
Ага.
Но він нічого не міг зробити, він же мертвий.
І я точно так же сказала. Нічого. Нічого мертве, оно не може зробити само, щоб воскреснути.
Там вже більше мама його зробила.
Якщо ти будеш йти за мною, искати мене на гору, як шла ця санманітянка, я воскрешу все мертве в твоїй житті.
Угу.
І все, що я робила. И все, что я делаю до сегодняшнего дня, я иду за ним. Я иду за Господом на гору. Я служу ему. Я ищу его. Я познаю его. И все. Никакого разочарования. Никаких слов неверия. Никаких, знаете, таких упаднических, все мое упадническое, все, весь мой крик и плач, он только перед ним, только перед Богом. И говорить ему, мне тяжело, я не могу, но ты, Создатель и Творец моей души, ты помоги мне. Ты добрый, ты благой. Ты всемогущий, ты тот, который направляешь, меняешь реки вод, ты тот, кто открываешь небо. И я скажу вам, я сегодня знаю такого Бога.
И как он допомог?
Он приводил клиентов, он вывел из зависимости моего мужа.
Ви якось допомагали чоловіку вийти з цієї залежності?
Я скажу вам, як я допомагала, но я думаю, що це, наверное, тема окремої передачі. Почему? Потому что вот что начало происходить. Поскольку мы начали становиться, у нас очень разные интересы.